Глава 7. Драск, великодушный, столица Аргента. Затея с внеочередным турниром полностью себя оправдала. Подозрение о том, что в кланах Звездопад и Землетрясение полно портальных наркоманов, подтвердилось. Члены клана Землетрясения даже осмелились напасть на королевских судей, дав королю законный повод вышвырнуть весь клан целиком из иерархии. А клан Звездопад по результатам турнира вылетел из первой десятки, заняв 17-е место, что автоматически выводило его из совета 10. Так что настроение у короля было неплохим. Два этих клана попили его крови в составе совета 10. Без них этот орган, защищающий права кланов, точно станет посмирнее. Это важно, учитывая печальный опыт Бельбы, где совет 10 умудрился фактически захватить власть, сделав монархию бледной тенью себя прежней. Подробная информация об этой ситуации, попавшая в руки короля в связи с запланированным браком его дочери с наследным принцем Бельбы, не могла его не встревожить. Пришлось задуматься над шагами, которые необходимо предпринять, чтобы такое никогда не могло произойти в Аргенте. Эйсон, королевский турнир. Наконец мы получили информацию о нашей позиции в обновленном королевском рейтинге кланов. Дерзкие заняли 318 место. Очень неплохо для клана, о котором еще год назад никто и слыхом не слыхивал. Вернулись в столицу, а там сразу нам и новость сообщили. Посольство в Бельбу отправляется завтра с самого утра. Пришлось срочно заниматься сборами. Хорошо хоть, что Джоанна мне и себе заказала заранее кучу новой одежды. Теперь мы сможем, не отвлекаясь на примерки, надевать новые вещи на многочисленных приемах, которые неизбежно будут проводить в Бельбе в честь всей этой кутерьмы с будущей свадьбой нашей принцессы с их принцем. Наше посольство прибыло в Бельбу со всеми необходимыми почестями. Едва мы вышли из портала в квартале от королевского дворца, как заиграл оркестр, а по обоим краям красивой ковровой дорожки, ведущей ко дворцу, выстроились королевские гвардейцы. Навстречу нам по дорожке вышел богато одетый молодой человек, за которым шли три похоже одетых молодых парня и три гвардейца. Лицо встречающего я узнал. Портрет принца показывали всем членам делегации перед отправкой во избежание возможных конфузов. Лицо симпатичное, только подбородок подкачал, какой-то маленький, создает впечатление безвольного человека. Надеюсь, что это не так. Принц Горбет по-дружески поздоровался с нашим Мартоном, затем улыбнулся и раскланялся перед вышедшей из-за спины Мартона принцессой. Ну, что сказать. Улыбка мне не понравилась, какая-то она искусственная. На реальную радость от встречи намека нет. Гвардейцы, надо признать, стояли красиво, вымуштрованные на совесть. Вот только было заметно, что их мундиры знавали лучшие времена. Чистые, несомненно, вычищены на совесть, но уж очень давно не обновлялись. Так что первые впечатления от визита, как и ожидалось, денег у королевской семьи Бельбы не густо, а с любовью со стороны принца к своей невесте и не пахнет. Сугубо брак по расчету с его стороны. Горбет взял принцессу за руку осторожно, словно фарфоровую куклу, и она тут же расцвела. Они развернулись к столпившемуся на площади народу, и тот сразу же отреагировал радостными криками. Пусть Абела и не блистала умом, но красоткой была точно. Людям она явно понравилась. Поклонившись народу, принц повел принцессу за руку ко дворцу, и мы все последовали за ними. Всего в нашей делегации было человек под 100. Из них треть была завязана на обслуживание наследного принца с принцессой, треть на их охрану, человек 5 прибыло создавать уют для принцессы Абелы, ну и было еще 20 молодых людей наподобие меня и Джоан, знатные люди, сопровождающие наследного принца в качестве компании. Надо отметить, что король Аргента серьезно отнесся к безопасности посольства. В свите принца было 6 грандмагов и 10 архимагов. Ну, а у нас с Джоан были наши седнейшие рак. А кроме того, и Лор к нам присоединился. Это не считая 3 слуг. Мне хватило одного, который сейчас тащил за мной сундук и вешалки с костюмами. Для меня его нашел Клык. Парень был племянником одного очень уважаемого портального охотника, его близкого друга. Здоровый, как медведь, Керуак, увы, обладал реакцией сонной мухи. Дядя, опробовав его разок в портальной охоте, категорически запретил ему еще раз заходить хотя бы в один, не желая брать грех на душу. Силачи с плохой реакцией умирают в портальных локациях очень быстро. Там грань между жизнью и смертью очень тонка, иногда всего одного мгновения не хватает, чтобы уцелеть, а сила... Ну так большинство монстров все равно намного сильнее даже очень сильного человека. Что касается Джоан, то у нее было две служанки, с учетом всего ее макияжа и других тонкостей женского облачения на балы. Они несли ее платья и аккуратные саквояжи со всем, что необходимо для их работы. Другие молодые бароны да графы из свиты удивленно посматривали на нас с Джоан. У них грандмагов в охране не было, только слуги. Но ректор, конечно, пробил у своего брата для нас разрешение. Другие дворяне из свиты были максимум со слугой в сопровождении, и никто не прибыл с женой. Хорошо информированы, знают, что, возможно, серьезные неприятности. Девушек, конечно, в делегации было полно, и взяли в свиту как жены Мартона, так и самой принцессы. И хитрость Джоан удалась. В свите жены Мартона Герсы присутствовала Джуэль. Видел ее как раз перед открытием портала. Она принарядилась и выглядела очень довольной неожиданным для себя попаданием во фрейлины жены наследного принца. Вошли в королевский дворец. И тут ощущение, что с деньгами все очень плохо. Обстановка благородной бедности. Где-то тщательно замазаны трещины в побелке, где-то фрески на потолках в таком состоянии, что, кажется, вот-вот осыпется прямо на голову. Да уж, королевская династия Бельба действительно в упадке. Вскоре мы расположились с Джоан в своей комнате, в соседней поселились грандмаги и Элор. «Ну что, вечером прием. Ждем интересных поворотов?» — спросил я Джоан.
«Да, все верно. Но в каком ужасном состоянии королевский дворец? Как же так получилось, что монарха никто не уважает в собственной стране?»
«Судя по прозвищу, пока старик был в силах, то никто так себя вести не осмеливался», — сказал я. «Не каждого короля прозовут великим. Старость не радость».
«Насколько мне разъяснил отец, это было скорее восхваление придворных, чем реальное положение дел», —
покачала головой Джоан. «Тогда итог тем более закономерен», — сказал я. «Что было удобно в Бельбе, так это что из-за теснейшего торгового сотрудничества с Хельским королевством тут почти каждый знал хельский язык. Некоторые знали и аргенский, но таких было намного меньше. В хельском языке я сделал серьезный прогресс, Джоан тоже кое-что понимала, так что проблем с коммуникацией с местными не ожидалось. Сидеть во дворце в ожидании вечернего приема мы не собирались. Статус королевской племянницы позволил Джоан избежать попадания во фрейлины жены наследного принца, так что мы были вольны делать что угодно до вечернего приема. И мы отправились шерстить местные лавочки на предмет интересных артефактов и эликсиров. Компания двух грандмагов и Лора гарантировала относительную безопасность. Ну и усадебные артефакты я тоже с собой прихватил. Ректор зря пугать не будет, он серьезный мужик. Также была при нас и шкатулка, способная нейтрализовать еще парочку зарядов высшей магии. Прошли всего несколько лавок, а уже появилось совершенно четкое представление, что королевскую династию простой народ и лавочники вполне себе любят и уважают. Сразу, видя в нас иностранцев, местные догадывались, что мы часть делегации из Аргента, и тут же начинали делать комплименты в адрес нашей принцессы, будущей жены их принца, и даже хвалили Аргент за победу над Сесерией. Стало ясно, что серьезных противоречий между королевской властью и народом нет, все проблемы у монархии из-за заговора Совета Десяти. Как же надо было запустить ситуацию, чтобы совещательный орган крупнейших кланов вдруг взял и заместил собой верховную королевскую власть? Мы с Джоан в обычной ситуации не парились бы по этому поводу. Пусть местные сами разбираются со своими проблемами, но наша ситуация вовсе не была обычной. Нам тут в случае чего за жизнь свою придется сражаться. Так что никаких иллюзий у нас не было, и мы тщательно анализировали ситуацию вокруг, зная, что мирная жизнь в любой момент может обратиться в поле боя. 3 часа ходили по разным лавкам и лавочкам. Увы, безрезультатно. Ничего интересного обнаружить не удалось. Дальше последовал обед, а потом пришло время готовиться к вечернему приему по случаю знакомства нашей принцессы и местного принца. «У Джоан подготовка займет много времени. Мне-то проще.
Принять душ, да обсохнув, надеть костюм и причесаться.
Принц Горбет. Один из охранников принца Архимаг Гаврос кастовал для его высочества коммуникационный портал и откланялся, плотно закрыв за собой дверь. Гранд-магов у принца в охране не было. Последний старик, защищавший его с детства, отправился недавно на пенсию. А чем завлечь нового гранд-мага, если у тебя в карманах шаром покати? Для найма нельзя было и предложить какие-то секретные заклинания, потому как двоюродный дядя Горбеда, заведовавший Королевской магической академией Бельбы, уже давно переметнулся на сторону Совета Десяти, питая надежды с их подачи однажды стать родоначальником новой королевской династии Бельбы. Ну а раздавать родовые артефакты, что еще остались и у короля, и у принца, конечно же, в такой ситуации точно не стоило. Они же могут жизнь спасти, если все и дальше будет становиться только хуже и хуже. «Милая, она приехала», — сказал Горбет своей подлинной любви Груэлле. Девушка дивной красоты и острого ума была всем хороша, но вот ее отца, герцога Ларгена, королевского фаворита, народ искренне ненавидел. 20 лет назад состоялась битва, в которой он был полководцем. И по общему суждению, из-за его спеси и неумения выслушивать мнение толковых советников, погибло 15 000 воинов Бельбы, а еще 11 000 попало в плен. Множество серьезных родов разорилось, выкупая своих родственников из плена, что уж говорить о чувствах родичей тех, кто погиб. Этот удар сильно пошатнул власть короля, который по каким-то своим причинам очень ценил герцога Ларгена. И упорствуя, несмотря на общественное мнение, держал его еще 3 года при дворе в высокой должности. Вплоть до дуэли, на которой герцог и погиб. Кстати, вызвал его на поединок родственник одного из погибших в той бесславно проигранной битве. Горбет прекрасно понимал, что его женитьба на дочери герцога Ларгена убьет любое уважение, оставшееся у народа к королевской династии. Поэтому о свадьбе речь и не шла, хотя он уже был даже готов отречься от престола, чтобы иметь возможность сочетаться с любимой браком. Но Горбет был реалистом. Если он отречется от престола, долго он не проживет. Кто бы ни стал новым королем, оставлять в живых того, кто имеет большие права на престол, чем он сам, он не будет. Пожить еще хотелось. Ну так что делать? Пришлось искать невесту, которая укрепит династию, а не ослабит ее. Но бедственное положение династии позволило найти только одну принцессу из Аргента, которая славилась своей красотой, одновременно, увы, глупостью. К счастью, крошка Груэлла была готова довольствоваться ролью его тайной любви. Горбет планировал жениться на Абеле, но душой и телом быть всегда с Груэллой.
«Здравствуй, мое солнце», — ответила красавица. «Да, я слышала, вся страна гудит по этому поводу».
«Но ты же понимаешь, что наша любовь всегда будет главной для меня, да, милая?»
«Конечно, мой милый. Я понимаю, что таковы обстоятельства, и я смирилась».
Они ворковали еще 10 минут, пока для принца не пришло время вернуться к своим обязанностям. Батюшка был совсем плох, так что всей реальной политикой приходилось заниматься лично ему. Гаруэлла, герцогиня Некская.
Закончив разговор, девушка еще несколько секунд мило улыбалась, на всякий случай. И только убедившись, что коммуникационный портал точно закрыт, проворчала раздраженно. «Козел! Мало ему меня, так он еще и шлюху себе притащил из-за рубежа. Ты же понимаешь, милая, надо принимать в учет реакцию общества. Совет 10 только и ждет, когда я совершу какую-либо оплошность. Ну так я не прочь помочь Совету 10 снести твою тупую голову. 2 года морочил голову, все его советников что-то не устраивало. Так теперь и вовсе в нашей постели должна быть еще и какая-то аргентская шлюха. Но ничего, ты еще много раз пожалеешь, что повел себя таким образом, милый».
Эйсон, столица королевства Бельба. Итак, время пришло, и наша делегация собрана около входа в королевский зал для приемов. С другой стороны, в огромном лобби толпятся местные аристократы. Мы с Джон переглянулись. Физиономии их были далеки от дружелюбия. Не у всех, но у многих.
никакого сравнения с реакцией на нас на столичных улицах во время недавней прогулки. «Похоже, нас не обманули. Будет действительно интересно», — сказала Джоан. «Милый, поаккуратнее, хорошо?»
«Да я всегда предельно аккуратен», — улыбнулся я.
«Я в том смысле, что всех убивать не надо, оставь что-то и для других. Нечего им прохлаждаться без дела»,
— уточнила Джоан, и я заметил недоуменный взгляд услышавшего это какого-то молодого аристократа из нашей делегации. Он явно не ожидал услышать такое от девушки. Я подмигнул ему и поцеловал руку Джоан. Наконец, двери в зал для приемов отворили, и в огромный проем сплошным потоком хлынули местные. Мы пока терпеливо ждали. По протоколу нам следовало заходить отдельно. Ох уж этот этикет. Но вот заиграла торжественная музыка, и мы неспешно вошли в зал вслед за возглавлявшим делегацию принцем Мартоном. Естественно, самым интересным для нас было увидеть местного короля. Ну что ж, увидели. Он сидел высохший, словно мумия, на своем высоком троне, ни слова не говоря. Даже не привстал и не поприветствовал нас. Мы переглянулись с Джоан и Грандмагами. Дело плохо. Похоже, власть короля в Бельбе совсем уже фикса. И не факт, что бедный старикан вообще понимает, что сейчас происходит. Но что касается наследного принца, то надо отдать ему должное. Он работал за двоих, был, казалось, везде, раздавая распоряжения. Затем последовала самая скучная часть. Приветственное слово от Бельба, озвученное Горбедом, и ответное приветствие Мартина. Они оба убили минут 40 на эту формальность. Ну вот после этого, наконец, по этикету можно было перестать стоять, вытянувшись во фронт, и начать вольно разбредаться по залу, к высоким столам, на которых были всякие закуски, потреблять которые следовало стоя. Вполне ожидаемо. Так кормить пришедших на прием аристократов явно дешевле, чем устраивать полноценное пиршество с сидением за столами. Еда едой, но уже минут через 5, когда первый голод был утолен по всему залу, начали вспыхивать один за другим конфликты. Местные аристократы, видимо, как следует были накручены на разжигание страстей, так что рьяно взялись за дело. Вызовы на дуэль следовали один за другим. За каких-то полчаса 8 человек из нашей делегации были вызваны на дуэль. И я, наблюдая за всем этим, отметил 2 сорванные телохранителями попытки местных аристократов столкнуться, словно случайно, с принцем Мартином. Я немного расстроился, что никто пока не попытался вызвать на дуэль меня, хотя и понимал, в чем дело. В силу моей молодости местные меня серьезно не воспринимали. Желая нанести солидный ущерб нашей делегации, они охотились за теми, кто был постарше и выглядел посерьезнее студента второго курса. Ничего-ничего, я точно найду способ тоже повеселиться на этом празднике.